Добрый день, дамы и господа. Мы продолжаем с вами тему пророк Йехезкель, ученик пророка Ирмиягу. Для того, чтобы мы смогли лучше изучать слова пророка Йехезкеля Когена из Иерусалима, о том, как нам принимать участие в строительстве третьего храма и как избежать недостатков, пороков, как обрести возвышенные духовные качества, нам необходимо немножко больше понять о том, чему пророк Иезекииль научил пророк Ирмияху и какие процессы произошли в Иерусалиме. Слово «процессы», может быть, даже и не нужно. Что произошло в Иерусалиме, в результате чего Всевышний не мог больше свое божественное присутствие поместить среди избранного народа, что приводит к тому, что избранный народ не удостаивается величия. Мы действительно избранный народ, мы великий народ. К сожалению, не все наши представители и каждый из нас имеет свои недостатки, но, тем не менее, это не меняет самой сути. Мы тот народ, который Всевышний избрал для служения Ему, и мы приняли это божественное служение. И, в общем, стараемся, во всяком случае, те, кто слышат эту лекцию, по всей видимости, стараются стать немножко лучше, но естество нам мешает. Наше естество, в котором смесь добра, зла, смесь всего, что мы получили на протяжении всех процессов, здесь слово «процесс» как раз уместно, воспитание, которое в нас было, все это нам сильно мешает, тяготит и не дает возможности подняться и выйти существенно вперед. Обращение пророка Ирмияху к Иерусалиму и у Иудеи в начале правления Иехоякима, когда погиб праведный царь Йошияху, его сын Иехояким был назначен царем Египта в качестве царя еврейского народа. 11 лет он правил евреями, был человеком недостойным, человеком, в дни которого народ еще был праведен после того, как его отец, царь Йошияху, привел еврейский народ в состояние возвышенное и духовное, и произошел за время управления большой сбой. Так что исполнилось пророчество Ирмияху о том, что он будет единственным царем Иудеи, который будет захоронен с захоронением осла. Имеется в виду, что Навуходоносор даст указание своей армии привязать царя к хвостам коней и покатать вокруг Иерусалима, так, чтобы на терниях и кочках все его тело не было разбито. Это про царь Иехояким, о котором, в дни которого, сразу же после прихода Навуходоносора к власти, говорит пророк Ирмияху. Соответственно, это то, что та реальность, в которой жил пророк Йехезкель, и будучи пророком, видел ее, и будучи пророком, призывает нас от этого освободиться и спастись. Слово Господа, которое было сказано Ирмияху: «Слушайте слова завета этого и говорите с мужами Иудеи, жителями Иерусалима, и скажи им: так сказал Господь Бог Израиля, да будет проклят человек, который не послушает слов этого завета». Проклятие – это не какое-то в данном случае, в смысле Танаха, это не некое слова, несущие гибель, а это констатация факта о том, что образ жизни человека ведет его к проклятию, то есть к отрыву от благословения, когда жизнь его становится нерезультативна. «Когда вывел я их из земли египетской, из горнила железного, сказав: слушайте голоса моего и исполняйте слова завета, все, что я заповедую вам, и будьте народом». Народ не очень внимает, не очень слушает царя, как это всегда, и каким образом пророк Ирмияху говорит им притчи о состоянии еврейского народа. Он говорит так: «Зайтра анан яфе, притор карахашем, шимах леколь гамула гдула, гицит эшала верауда льотава». Где это здесь у нас сказано? «Зайтра анан, оливковое дерево, свежая, красивая, таким назвал тебя Всевышний, такое имя дал тебе Всевышний». То есть пророк сравнивает еврейский народ с оливковым деревом. «Леколь гамула гдула гицит эш». И при страшном шуме врага был зажжен огонь. И посмотрите, на несчастье его. То есть пророк сравнивает еврейский народ с обгорелым деревом в условиях шума от голосов врага, который сжигает его огнем. Это увещевание пророка Ирмияху. Оливка в аспекте иудаизма – это не плод, это не пища, не пища в виде самого фрукта, растущего на дереве, не пища в виде масла, которое делается, а огонь, который является символом, во-первых, как первопричина. Огонь – это то, что непримиримо к нижним формам материи, плюс это освещение, то, что дает свет в домах учения. Соответственно, оливка – это концепция света в домах учения, так это было в Танахе. Как народ отнесся к этому увещеванию? Обгоревшее оливковое дерево, которое уже не в состоянии давать плоды, отреагировали следующим образом – покушением на жизнь пророка, а именно родственники из деревни Анатот. Пророк Ирмияху проживал в местечке Анатот. Анатот – это город Куаним, город, где все жители которого были Куаним, служители Иерусалимского храма. Сам пророк Ирмияху был сыном первосвященника Ирмияху бен Хилкияху. Хилкияху был первосвященником в дни правления праведного царя Иошияху. Родственники пророка решили пророка отравить. Они не хотели предать его казни, дабы не сохранилось имя его среди великих, и он не вошел бы в историю как великий пророк, который был казнен за лжепророчество нечестивым царем Иегоякимом. Посмотрите, как об этом непосредственно сказано в 11 главе книги пророка Ирмияху. «А я был как послушный агнец, которого ведут на заклание». Пророк Ирмияху пытается молиться Всевышнему еврейском народе до тех пор, пока Всевышний не сказал ему, чтобы он перестал молиться. Пророк просит милосердия еврейском народе, пророк увещевает их, пытается сформулировать самым лучшим способом, что такое состояние не может быть у еврейского народа. И говорит он при этом: «Я был как послушный агнец, которого ведут на заклание. И я не знал, что они замышляли злодеяния против меня. Положим яд в пищу его, истребим его из страны живых, чтобы не вспоминали более имени его». Видите, как здесь сказано? Чтобы не вспоминали более имени его. В этом была задача. Не умертвить его по закону, в смысле, исказив закон, приведя к тому, что пророк Ирмияху является лжепророком, а хотели его, чтобы он умер своей смертью, и чтобы не исполнились его пророчества, чтобы он не вошел в еврейскую, чтобы в Танахе не было книги пророка Ирмияху, которая увещевает нас и помогает нам построить Цурат Адам, духовную форму человека. Кто это захотел? Его родственники, обратите внимание. «Но Господь Цваот, судья праведный, испытывающий почки и сердца, дал увидеть месть твою над ними, ибо тебе открыл я тяжбу свою». Каким-то образом стало пророку известно, собственно, наверное, пророческим образом и стало известно, что пытаются его родственники отравить. «Поэтому так сказал Господь о мужах Анатота, ищущих души твоей, говорящих: не пророчествуй именем Господа, дабы не умереть тебе от рук наших. Поэтому так сказал Господь Цваот: вот накажу я их, юноши погибнут от меча, сыновья и дочери их умрут от голода, и остатка не будет от них, ибо наведу я бедствие на мужей Анатота в годину расплаты». Пророк Ирмияху пророчествует о том, что за то, что его родственники, куаним, служители храма из деревни Анатот, из местечка Анатот, в колене Беньямина, к северу от Иерусалима расположенных, колено Беньямина, оно особое в еврейской теологии, какие слова здесь лучше использовать, оно имеет особую нагрузку, особое значение. Это колено, которое видит, как волк во тьме. Тогда, когда наступает тьма, когда пропадает видение духовности, колено Беньямина, оно предназначено для того, чтобы привести еврейский народ в состояние год, в состояние славы. И тогда они проложат путь для Машиаха из колена Иуды, который приведет еврейский народ в состояние нецах, в состояние вечности. Соответственно, поселение Анатот в колене Беньямина, там живут коэны, которые пытались предать смерти пророка. Обратите внимание, что сказано. Ехескель бен Бузи, пророк Ехескель, сын Бузи. Кто такой Бузи? Тот, кто предал себя на буз, на позор во имя Бога и во имя Израиля. Это пророк Ирмеяу предал себя на позор. В частности, попытка его умертвить и констатация факта пророчества о том, что все куанимы из Анатот погибнут. Исполнилось это пророчество или нет? Ответ – оно не исполнилось. Это второе пророчество пророка Ирмеяу, которое не исполнилось, ибо, услышав это, куаним из Анатот раскаялись в своих делах, искренне раскаялись, и о них сказано, что они были среди вернувшихся к строительству второго храма. Куаним из Анатот, как сказано в писаниях, вернулись для того, чтобы строить второй храм. Это второе пророчество, которое не исполнилось, и пророк Ирмеяу совершенно об этом не сожалел, потому что не желал он гибели своим родственникам, он лишь констатировал свое пророческое видение о том, что за такое положена смерть. В 12 главе пророк Ирмеяу задает самый центральный вопрос, который волнует, наверное, большую часть населения. Хотя я лично, на самом деле, не понимаю, почему он волнует, но большая часть населения, так я с этим сталкивался, постоянно как-то люди задают один и тот же вопрос. Сказано так, 12 глава, 1 стих. «Цадик ата Рашем киари валеха». «Праведен ты, Господь, чтобы я спорил с тобой». «Ах, мишпатима даберутах, но по суду буду я говорить с тобой». «Мадо дерах рашаим цалеха, шалу коль багдей бавит». «Почему путь нечестивцев имеет успех?» «И почему благоденствуют все совершающие предательство?» Почему вероломные предатели благоденствуют? То есть, попросту говоря, почему нечестивцу хорошо на этой земле? Где божественная справедливость? Мне лично этот вопрос не кажется вопросом. Я никогда это не удивляло, потому что мне совершенно было понятно, что пути Творца очень сокрыты, и все, что мы имеем в этом мире, это лишь аванс, в то время как награду человек получает в будущем мире, поэтому совершенно не означает, что если человеку здесь плохо, то это означает, что в будущем мире у него будет плохо, если в этом мире у него хорошо, может оказаться, что он все получит в этом мире, и в будущем у него вообще ничего не остается. Тем не менее, пророк Ирмеяу поднимает, видимо, за тех, кто хочет как-то более линейно видеть процессы, происходящие в этом мире, он поднимает вопрос, и обратите внимание, как он говорит, «Садик это Ашем». Для него первое понятие, что Всевышний прав. У него нет вопроса, как это Бог ты сделал, почему ты не остановил вавилонские колесницы. Когда мы будем говорить о разрушении Иерусалимского храма, что видел, находясь в вавилонском изгнании, пророк Ехескель, находясь в Вавилоне, он видел элементы разрушения Иерусалимского храма, то тогда люди не задавали вопросы, где Бог, почему он не остановил вавилонские колесницы. Потому что пророк Ирмеяу именно об этом предупреждал, что Бог не остановит вавилонские колесницы, потому что евреи в храм топчат, и не место им там быть. Так вот, правильный способ задавания вопросов. Цадик ата Рашем, праведен ты, Господь. Всевышний, в первую очередь, праведен. Киарива леха, чтобы я спорил с тобой. Ах, мишпатим и доберутах, но я по закону буду с тобой говорить. Но я задаю вопрос по закону, я пытаюсь понять, как по твоему божественному закону может быть, что нечестивцы в этом мире имеют успех, и все у них становится хорошо. Это пророк так обучает нас задавать вопросы, чтобы мы правильно могли понять, что к чему. Ну и Творец дает ему объяснение, что в этом мире, если человек не полный праведник, то он получает немного страдания для того, чтобы искупить себя, исправить себя. Если нечестивец в этом мире, не полный нечестивец, он получает награду в этом мире, потому что в будущем мире у него нет награды. ибо все его намерения, они сводились только к этому миру. Он не отложил для себя награду в будущий мир. Там у него нет никакой платы. Соответственно, поскольку у каждого нечестивца, почти у каждого, если он не полный нечестивец, есть в своей природе хоть что-то доброе в его естестве, то он получает естественным образом награду за то добро, которое есть в его естестве, соответственно, им реализованное. 13 глава нам говорит о том, как одевался пророк Ирмияху для того, чтобы весь его образ был визуальным увещеванием по отношению к евреям, чтобы его внешняя, его одежда являлась реальным увещеванием. Так сказал Господь. Коамарашем. Вообще, цурата дибур, форма обращения пророка была коамарашем. Когда люди только слышали, те люди, которые воспринимали коамарашем, то им становилось понятно, что это и есть речение Господа. Итак, коамарашем, речение Господа о том, как пророку Ирмияху надлежит одеваться. Коамарашем. Пойди купи себе льняной пояс и возложи его на чресла свои, но в воду его не клади. Итак, пророк Ирмияху должен был купить новый пояс. Пояс, концепция опоясывания, самая внешняя часть одежды. И купил я пояс по слову Бога и возложил на чресла свои. Было ко мне второй раз слово Господа сказано. Возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань, пойди к реке Прат и спрячь его там в расселине скалы. То есть пророк Ирмияху снова оставляет землю Израиля, доходит до Вавилона, помещает туда пояс в расселину скалы, и этот пояс гниет. И этот пояс гниет. После этого Творец обращается в третий раз к пророку Ирмияху, говорит, пойди, достань этот гнилой пояс из Вавилона, одень его и ходи перед людьми. То есть пророк Ирмияху ходил перед людьми в гнилом поясе, который, соответственно, сгнил на границе с Вавилоном. То есть таким образом Бог заповедовал сделать следующее. Купить, носить, закопать возле северной границы Израиля, раскопать прогнивший, надеть, носить и говорить. Много лет пророк ходил опоясанный гнилым поясом для визуализации какой концепции? Концепции гниль, что в сердцах людей гниль. Самая внешняя его одежда была сгнившая, как раз процесс гниения произошел на границе с Вавилоном. Сказано в Талмуде, извиняюсь, пророк Ирмияху говорит, «Тну ле Гашем Элокехем кавода», что это была за идея, в 13 главе об этом сказано, что это была за идея, «Тну ле Гашем Элокехем кавод», «Удалите гнили», «Дайте Господу Богу вашему славу», «Бетерам ехшох», «Прежде чем не наступит тьма», «Убетерам итнакфура глехем альгаренешев», «И прежде чем споткнутся ноги ваши на горах темных», «Векивитем леор весама лецалмовис яшит ларафель», «И вы будете надеяться на свет, но наступит тень смерти, и все это будет еще туманом покрыто». Итак, тень смерти, тьма, вы оступаетесь, преткновение перед вами, и все это покрыто. Итак, гниль. Гниль приводит урок для нас с вами. Гниль в сердце приводит к тому, что у нас темная реальность. Мы благословения не получаем, проклятие. Не в том смысле, что Бог сидит и проклинает нас где-то там какими-то заклинаниями. Речь идет не об этом, а о том, что мы оторваны от благословения. Благословение – это батарейка, которая дает жизнь каждому творению. Соответственно, проклятие – это состояние, когда батарейка в меньшей степени работает, когда она не поддерживает человека, когда ты оторван от реальности – это тьма. Батарейка не работает, тьма, проклятие, ты оторван. В результате «Веймлотишмеу», как Бог на все это реагирует. Если вы не услышите это, «Бемисторим тевке навшими пней гава», в сокрытии будет плакать душа моя из-за величия, из-за вашего величия, которое вы утратили, будет моя душа плакать. «Ведума тидма», и слеза будет протекать, «Ветереды ни из глаз моих дима кинишба и дарашем», что люди Бога попали в плен. Об этом будет плакать Всевышний, когда мы с гнилью в сердце, с гнилью в душе. В этом концепция Танаха. К этому призвал пророк Ирмияху. Сегодня учение Мусар призывает нас именно к тому, чтобы исправить себя и стать другим человеком. Гниль в себе удалить и возвышенные черты обрести. 14 глава книги пророка Ирмияху. Урок пророку Йехескелю. Царь Давид говорит: «Аль нагарот бавель яшавну гамбахину безахрейну». Точнее, может быть, не царь Давид, а с разной точки зрения написал это царь Давид как пророчество об изгнании из Иерусалима в Вавилон, или это уже написали евреи в Вавилон более позднее время и добавили к псалмам царя Давида. «Итак, на реках вавилонских мы сидели и плакали», вспоминает Сион. Почему надо сидеть на реках вавилонских и плакать? Причем здесь реки? Скажи, мы были в вавилонском изгнании, там мы плакали в вавилонском изгнании. Причем здесь реки? Ну, объяснение такое, что в Вавилоне разливаются реки, и хлеб подается автоматически, а в земле Израиля он зависел от дождя. Если еврей был достоин, то был дождь, и, соответственно, вырастал хлеб, не было засухи. Если еврей не был достоин, то нет. Урожай в земле Израиля был знаком близости, знаком связи, знаком достоинства человека, знаком связи между верхними мирами и нижними мирами. В Вавилоне все было не так. Там были реки, которые автоматически разливались от того, что где-то там в Африке были дожди и... не в Африке, не знаю где. Где-то, короче, были дожди, которые автоматическим образом происходят, и в отличие от земли Израиля, где с дождями очень аккуратно. С севера на юг текут реки Вавилонские, если я не ошибаюсь, Тигр и Эфрат. Соответственно, междуречие все автоматически разливалось, нет там никакого бога, бог был в сокрытии, и хлеб ты получал, человек получал, вне зависимости от своей духовности. Соответственно, пророчество перед разрушением храма, 14 глава, засуха в Иудее перед изгнанием. Слово Господне, которое было к Ирмияху о засухе. То есть перед разрушением храма Всевышний дает засуху, чтобы поддержать пророка Ирмияху, о чем он пророчествовал заранее, чтобы люди поняли, что таки да, есть проблема. Есть серьезная проблема. Засуха в земле Израиля. Это серьезно. «Скорбит Иудея, и врата городов ее разрушены». Опять же, о чем идет речь? Когда армия Вавилона уже разрушила все города Иудеи, и евреев из Иудеи уже изгнала Вавилон. То есть Иерусалим – это последний город. Когда пророк Ирмияху говорит о том, что нас ожидает изгнание, то уже вся страна изгнана, остался только Иерусалим. И все равно народ не верит, что Иерусалим может пасть, хотя речь идет о сильнейшем царе того мира, о сверхдержаве того мира. Народ все равно не верит. Такова, настолько сильная была вера евреев в Бога в те времена. Слово Господне о засухе. В те времена сказано так было. «Миква Исраэль мошиё бээт цара ламатье кегер беарец кеорех нателла лун». «Миква Израиля, спаситель его в время несчастья, почему ты будешь как пришелец на земле, как гость, у которого нет, который ищет место для того, чтобы его посетить?» И отвечает пророк Ирмияху, говоря о состоянии Бога в то время перед разрушением храма. «Лама тие ке иш», почему Всевышний будет «ке иш нидгам», как человек ошеломленный, «ке гибор лоюхал лерушэ», как силач, который не может помочь, «вата бекербейну рашем вешимха лейну некра альта танихейну», «и ты среди нас, Бог, и имя твое на нас начертано, не оставь нас». Итак, обратите внимание, с кем пророк сравнивает Всевышнего в то время. Кеиш Нидрам, как человек, который является ошеломленным. Всевышнего, короче говоря, поколение изгнания из Иудеи разрушение храма сделали Всевышний ошеломленным. И мы до сегодняшнего дня тоже продолжаем эту деятельность. И мы продолжаем ошеломлять Всевышнего нашими духовными достижениями по причине того, что если бы мы оказались достойны Иерусалимского храма, то он был бы построен. Если в наше время храм не построен, значит, все это продолжает оставаться. Урок для нас с вами конкретный. Если мы хотим принять участие в строительстве третьего храма, надо перестать ошеломлять Всевышнего своими достижениями. «Вайомер Ашем Элай, алтит палель беадра амазелы това». И продолжает Всевышний обращаться к пророку и говорит: «Не молись за народ этот, летува, во благо ему, перестань молиться, не буду внимать посту и жертвы, ибо жертва требует истинное раскаяние, а небеса в тот момент закрываются, они не принимают пост и жертву». Это для нас размышление, как мы проводим пост, если мы в пост развлекаемся, думаем о еде и совершенно не совершаем раскаяние, то это именно такой пост, о котором сказано, что он не принимается. То есть мы, хорошо, что мы не едим в это время, не то, что я призываю людей нарушать пост и его есть, я призываю сделать его осмысленным и, соответственно, так, чтобы Всевышний его принимал, чтобы не оказалось, что небеса закрываются и декрет запечатан, как это произошло в дни царя Минаше, нечестивого царя, и ничего с тех пор не изменилось. Декрет этот продолжает быть актуальным в дни царя Минаше. 15 глава как раз об этом и говорит, что декрет был запечатан в дни Минаше. Сказано здесь следующее: «И сделаю я их предметом ужаса для всех царств земли из-за Минаше, сына Ехискияру, царя иудейского». Царь Хискияру практически стал Машиахом. Он практически завершил задачу, стоявшую перед еврейским народом. Практически раскрыл божественное присутствие, когда произошло небывалое чудо, и ангел Габриэль дал услышать 185-тысячной армии царя Санхерива, царя Ассирии, осаждавшей Иерусалим. Дал ангел Габриэль услышать, как ангелы восхваляют Творца, и они все пали мертвыми, потому что не были в состоянии услышать такие явления. Тогда практически Бог раскрылся перед человеком во всем мироздании, однако царь Хискияру не произнес песни, и в результате его сын Минаше, в его дни запечатывается декрет об уничтожении Иерусалима и храма. Об этом говорит сейчас нам пророк, что это не то, что мы откуда-то это придумали, а вот первоисточник. «И сделал я их предметом ужаса для всех царств земли», то есть для всех царств земли и для Бога. Еврейский народ в том состоянии – это предмет ужаса. «Из-за Минаше, сына Ехискияху, царя иудейского, за то, что он сделал в Иерусалиме. Ибо кто пожалеет тебя, Иерусалим, и кто будет сострадать тебе, и кто зайдет спросить тебя о благополучии? Ты оставил меня, — сказал Господь, — пошел назад, и простру я руку свою на тебя, и погублю тебя, устал я прощать. И развеял я их веялом в воротах по городам земли, лишил я народ мой детей, губил я его, но не вернулись они с путей своих». Еврейский народ не возвращается, и декрет окончательно был запечатан в дни царя Минаше, который привел к этому еврейский народ. 16 глава. На русский язык это не перевести. Общий принцип такой: «Эйн олам каминагагон норек», что мир, это не перевести на русский язык, что мир не продолжает жить так, как вчера и третьего дня, согласно своим обычаям. Мир не продолжает жить согласно обычаям. То есть после запечатывания декрета о разрушении Иерусалима этот мир уже перестал быть таковым, как он был прежде. Соответственно, для нас с вами урок, мы должны находиться в состоянии траура о разрушенном храме, понимать, что у Бога нет жилища в нижнем мире, и что этот мир, мы не можем жить так же, как жили прежде, преследовать свои какие-то корыстные интересы, свои какие-то дела, жить так, как будто все нормально. «Эйн олам кеминраго норек». В чем это проявляется? 16 глава в самом начале, вот прямо на русском языке, очень четко сказано. «И было сказано мне слово Господне, не бери себе жены, и пусть на месте этом не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей». Это, да, если человек не женится, не берет себе жену, и у него нет детей, то это означает конец мироздания. «Эйн олам кеминраго норек». Мир не продолжает жить естественным образом. «Ибо так сказал Господь о сыновьях и дочерях, рождающихся на этом месте, и о матерях, которые рожают их, и об отцах, что породили этой стране. Умрут они от болезни, и не будут ни оплаканы, ни погребены. Навозом будут они на земле, от меча и голода погибнут они, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным». Короче говоря, будет осада, будет голод, будет гибель. «Не бери себе жену», и пророк Ирмияху ходит в гнилом поясе, увещевает людей, обращается к Иуде и Иерусалиму, говорит пророчество о засухе, и при этом еще не женится, и, как мы увидим дальше, не принимает участия ни в радостях, ни в горестях этого народа. Всевышний ему прямо сказал: не ходи, не провожать мертвых, ни на свадьбы, ни на какие другие мероприятия. В радости и скорби ближнего участия не принимать. Первое, что мы из этого учим для нас, это то, что да, нужно иметь жену. Если мы сейчас пытаемся принять участие в строительстве храма, пророк Ирмияху говорила, что происходит, когда храм разрушается, перед разрушением храма. Если мы собираемся принять участие, то нужно иметь жену, нужно рожать детей, и нужно принимать участие в радостях и в горестях других людей, то есть тратить свое время, свои средства на дорогу и принимать участие в радостях, то есть ну, не просто тупо прийти на свадьбу ближнего своего, а постараться сделать как-то так, чтобы это было заметно, чтобы это было существенно. Если ты не умеешь красиво танцевать, петь и радовать жениха и невесту, то сделай это материально, дай такую сумму денег, чтобы это было существенно, чтобы это хотя бы хоть немножко обрадовала жениха и невесту. Хоть это сделай, и не умеешь духовно, дай материально. Ну дай, сделай что-то. Будь, строй радость жениха, невесты, других людей. Не умеешь духовно, материально. Но не будь бесполезным. Самое страшное в иудаизме – это быть ненужным, бесполезным и бессмысленным. Вот этого чтобы не было. Если ты бесполезен, то и храм ты не строишь. И, соответственно, то же самое в скорби ближнего. Время скорби, сделай что-нибудь. Приди на похороны, потрать еще раз время, деньги на дорогу, позаботься, посети человека. Не можешь это сделать духовно, тот же самый принцип, материально попытайся там. Ну, обычно на похороны денег особо не собирают, но не знаю что. В любом случае, найди какой-то способ, поставь себе задачу, какой-то способ кому-то помочь. Речь идет, конечно, о тех людях, которые хоть как-то тебя знаю, да, тут речь не идет о том, что мы должны ходить на незнакомые свадьбы и веселить жениха и невесту, хотя, в принципе, это тоже правильно и тоже, ибо все это заповеди, у которых нет границы. Итак, пророку Ирмияху было сказано не принимать участие в радости и скорби ближнего, отсюда мы... Да, вейну ламка минхагу нурек, это называется, что ненормальное существование мира. Сегодня, если мы хотим перейти к нормальному существованию мира, то мы, да, должны радоваться и скорбеть вместе с другими людьми. А если мы это не делаем, то мы живем ненормальным способом. Как народ отреагировал на это пророчество пророка Ирмияху, когда Всевышний сказал ему не жениться? Люди сказали так: пусть уж наконец твое пророчество сбудется. Уже настолько надоел нам пророк этими словами, пусть уже наконец твое пророчество сбудется, пусть уже Иерусалим будет разрушен, и тогда вот ты перестанешь тут звенеть и нам это говорить. В связи с чем пророк Ирмияху произносит 17-ю главу. Посмотрите, как вообще все эти главы связаны. Мы действительно сейчас с вами проходим, мы строим с вами фундамент для понимания пророчества пророка Иезекииля. И, наконец, пророк Ирмияху говорит 17 главу в связи с этим. Грех Иуды написан железным разцом и алмазным острием, начертан на скрижалях сердца и на рогах жертвенников ваших. А именно что? Грех этот алмазным резцом проник глубоко-глубоко в ваши сердца. Вам нужно фундаментально исправить себя, глобально себя изменить. И грех проник у вас очень глубоко. Так сказал Господь. Проклят человек, который полагается на человека и делает плоть опорой своей, чье сердце удаляется от Господа. Оторван от благословения. Проклят, то есть оторван от благословения тот человек, который полагается на людей, на дипломы, на все что угодно. И будет он как можжевельник среди степи. Как следствие, он будет таким сухим деревом можжевельник, которое тени не дает, плодов не дает, цветов у него нет. Ничего нет. Будет таким сухим, пустым деревом, прорастающим в пустыне. Таким будет человек в состоянии проклятия. И не увидит прихода благодати. Это ответ про Кармияху. Тот человек, который отрывает себя от благословения Бога, от служения Богу, он не увидит прихода благодати. И будет жить в сожженной пустыне среди необитаемых солончаков. И, соответственно, этому благословен человек, который полагается на Господа, чьей опорой будет Господь. И будет он, как дерево, посаженное у воды, пускающее корни свои у протока, и не почувствует оно наступающего зноя, и лист его будет зеленеть, и не будет оно озабочено в год засухи, и не перестанет приносить плод. Вот, пожалуйста, выбирайте, что вы хотите быть: сухим можжевельником или плодовым деревом, которое посажено на потоках воды. Разница, служите вы Богу или не служите. Как на это народ отреагировал? Народ не был сильно восхищен. Народу увещевание, упреки, укоры меньше нравятся, чем сытная трапеза, чем поклониться идолу какому-нибудь и так далее. 20 глава. Когда услышал Пашхур, сын священника и мэра, он же главный смотритель в доме Господнем. Обратите внимание, главный смотритель, то есть некий секретарь Иерусалимского храма, лицо властью наделенное. Те слова, что пророчески излег Ирмияху, то побил Пашхур пророка Ирмияху и засадил его в колоду, что в верхних воротах Беньямина при доме Господнем. То есть секретарь Иерусалимского храма избивает пророка и помещает его в колоду. Все это потому, что не понравилось им сравнение между деревом, можжевельником, растущим среди солончаков, и между плодовым деревом на потоках воды. Не понравилось это. В результате избили пророка. И пророк Ирмияху в 20 главе, этой же 20 главе, произносит слова: «Арур га йом ашер юлад тибо, йом ашер еладата ними аль ирье барух. Проклят день, когда родился я, день, когда родила меня мать, не будет благословен». Так пророк Ирмияху произносит такие слова, он произносит в отношении своего рождения. Более точно в отношении, как понимают пророки, комментаторы, извиняюсь, на книгу пророка, в отношении дня своего зачатия. Не дня своего рождения, а дня своего зачатия. Ибо пророк Ирмияху был зачат в дни царя Менаше, когда был запечатан декрет о разрушении Иерусалима. И не просто был зачат в дни, а в тот день, когда пророк Менаше убивал пророков, покрыв их кровью улицы Иерусалима. И он искал также души отца пророка Ирмияху, который позже будет назначен первосвященником Иерусалимского храма, внуком царя Менаше. Хилкияху тогда имел отношение со своей женой, день зачатия пророка Ирмияху, и бежал, чтобы спастись от гибели, от смерти, от руки царя Менаше. И тогда забеременела его жена Хилкияху, о Курена, первосвященника, и в результате родился пророк Ирмияху. Так вот, комментаторы все отмечают, что тогда намерение Хилкияху, когда у него была близость с женой, было родить пророка. Он не осуществлял супружескую обязанность и не плотской утехой занимался в тот момент, а он, когда была опасность для его жизни, когда он понимал, что он может погибнуть как пророк, убиваемый среди пророков, он стремился родить пророка, который будет пророком в следующем поколении. И когда у родителей такое намерение, то дети у них рождаются великие. Начинается книга пророка Ирмияху, как мы с вами говорили в прошлой лекции. «Бетерам ецерхаб бетан едатиха». «Прежде чем сотворил я в утробе матери твоей, я знал тебя». А именно что знал? Знал, что его отец пытался зачать ребенка, чтобы он был пророком, а не чтобы с женой, так сказать, время провести. Вот это книга величия, это книга пророка Ирмияху, это то, чем жил пророк Йехезкель. И с Божьей помощью книга пророка Йехезкеля поможет нам с вами продвинуться немножко вперед. Итак, мотивация родить пророка. Здесь же, в 20 главе, пророк Ирмияху произносит слова такие: «Лама зем рехем яцати лирот амаль ваягон ваихлу бебошет ямай». «Зачем же я из утробы вышел видеть труд и работу, и закончатся в стыде дни мои?» Комментаторы отмечают, что это слова, которые произнес, да, пророк Ирмияху сам, но они не в его стиле. Вот этот стих, он принципиально отличается вообще от всей книги. Он совершенно другой. «Почему вышел я из утробы матери моей?» Может быть, так это на русском языке и не звучит, но на иврите это совершенно... Это стиль царя Шлумо. Стиль основателя Иерусалимского храма, стиль книги Кохелет. «Почему я вышел из утробы матери видеть труд и старания, и в стыде пройдут мои дни?» Как мы говорили уже несколько раз, пророк Ирмияху был реинкарнацией души царя Шлумо. То есть, когда отец царя, пророк Ирмияху с матерью имели близость в целях рождения пророка, то для спасения еврейского народа была дана пророку Ирмияху душа царя Шломо, чтобы он завершил спасение еврейского народа при разрушении храма, который царь Шломо воздвиг. Это священное писание, это действительно священное писание, которое учит нас быть святыми, быть возвышенными, немножко стать совсем другим. 21 глава. Книга пророка Ирмияху не написана строго в хронологическом порядке. Она не описывает нам исторические события, не учит нас истории и антропологии, и археологии, она учит нас вере. Поэтому она написана в том порядке, который учит нас вере, учит нас знанию Господа, а не в историческом. Итак, 21 глава, следующая. Слово, которое было сказано Ирмияху от Господа, когда царь Циткияху прислал к нему Пашхура, сына Малкии, священника Цфании, сына Малесии. Некий Пашхур, другой. Пашхур это означает, не знаю точно на каком языке, не иврит, конечно, но как бы человек свободный такой. Комментаторы говорят, что это значение слова «пашкур» – свободный, не знаю. Короче говоря, царь Циткияху присылает к нему своего какого-то свободного министра, сановника, сына Кагена из храма: «Вопроси о нас Господа, прошу тебя, ибо Навуходнецар, царь Бавеля, воюет с нами. Может быть, Господь сотворит для нас нечто подобное всем чудесам его». То есть тут уже к пророку Ирмияху обращаются когда? Когда уже совсем поздно. Глава 21, она была сюда вставлена из самого конца, чтобы показать, что пророк Ирмияху обращается, увещевает, пытается исправить, его только пытаются отравить, его обвиняют в лжепророчестве, его помещают в темницу, как в дальнейшем произойдет. И тут, наконец, конец. Тогда уже они обращаются к пророку Ирмияху и говорят: в конце осады Иерусалима, просьбы о чуде. Если насмешники до этого говорили, сколько ты там нас увещеваешь, давай уже, хватит нас увещевать, пусть уже сбудется это, то когда это начало сбываться, вдруг что-то насмешники все пропали, им больше стало не смешно, они совершенно про Кармияру не хотят, чтобы это да, сбылось, его страшное пророчество, и обращаются, пусть уже будет чудо какое-то произойдет, пусть уже Бог каким-то образом нам поможет, и мы удостоимся чуда. Но чудо нужно удостоиться, а это совсем непросто. И теперь 22 глава обращает нас назад в самое начало конца, то есть за 20 лет до разрушения храма, и пророчество к пророку Ирмияху в дни нечестивого царя Иехуякима. Так сказал Господь, сойди в дом царя иудейского, изреки там слово это. И скажи, выслушай слово Господне, царь иудейский, сидящий на престоле Давида, ты и рабы твои, народ, входящий в эти ворота. Так сказал Господь, творите суд и справедливость, и спасайте ограбляемого от руки грабителя, а пришельца и сироту и вдову не притесняйте, и не обирайте, и крови невинной не проливайте на месте этом. То есть нечестивый царя Иехуякима, который был одним из самых нечестивых царей Иудеи, которых было всего несколько царей Иудеи, как мы с вами учили, в основном были люди праведные и достойные, не были они совершенно нечестивцами. Царь Иоаким таки да был нечестивец, причем такой нечестивец, у которого не было шуркума, не было уровня его отцов. Егуаш, когда стал нечестивцем, был большим нечестивцем и имел шуркума, имел духовный уровень, высокий духовный уровень. Царь Менаше, который залил кровью улицы Иерусалима, был очень большой нечестивец и очень большой человек. Это был величайший из мудрецов, у которого произошли какие-то сбои, которые мы с вами судить и осуждать, несомненно, не будем. А вот царь Иехуяким, он великим не был и был совсем невеликим. Короче, к нему обращается пророк Ирмияху, тот, естественно, не обращает внимания. В это время Иехуяким построил себе дворец. Уже когда декрет о разрушении Иерусалима был запечатан, Иоаким строит себе дворец и не платит работникам. В результате работники ждут денег, не получают. Тогда к его дворцу, новоотстроенному, приходит пророк Ирмияху и публично объявляет о том, что его царская деятельность приведет к национальной катастрофе, и объявляет ему конкретно его конец. Кворат хамор и кавер сахов верашлех мирала лешаре Иерушалаем. С захоронением осла будет он захоронен, это 22 глава, прямо сказано, и будет он, будет его таскать привязанным к лошадям, но это не написано, написано, что будет его таскать за пределами Иерусалимских стен, таскать, видимо, на каком-то виде транспорта, тогда это были лошади, и будет он брошен за врата Иерусалима. Таким образом, на мелкие кусочки он был захоронен захоронением осла, а ослы, как мы знаем, захораниваются методом того, что их останки съедают собаки. И тут же дается пророчество о царе Ехинии, предпоследнем царе, который будет до царя Циткияху, Комарашем, Китвой Дгаиша Зеарири, то есть он уже о следующем, он говорит в дни царя Иехуякима, в частности о следующем царе, который его сменит после того, как его захоронят в виде захоронения. Катвой Дгаиша Зеарири, запишите этого человека как бесплодного, Геверло Яцлаха, мужчину, не имеющего успеха, Баяма, в дни его, Кило Яцлах, ибо не будет у него никакого успеха, Кило Яцлах Мизаро, ибо не будет никакого успеха у его потомства, Иш Юшев Алькисе Давид, Умушель от Баягуда, человек, сидящий на престоле Давида и управляющего Иудеей. Это второе пророчество, которая не исполнилась, находясь в темнице 52 года, царь Ехиния, Иехуяхин, Хазар Бетшува, раскаялся, родил сына Шалтиэля, который стал величайшим в еврейском народе, который родил Зарубавеля, потомка человека, который стал бы Машиахом в начале основания второго храма, если бы еврейский народ только этого удостоился. 26 глава нам рассказывает о том, что на каком-то этапе в дни царя Ехинии народу надоело пророчество пророка Ирмияху. И произошло следующее. В начале царствования Иоиакима, сына Йошияху, царя иудейского, было сказано слово от Господа, так сказал Господь: «Стань на дворе дома Господа и скажи всем жителям городов иудейским, приходящим в дом на поклонение, все те слова, какие я повелел тебе сказать, не убавь ни слова, может быть, послушают они, обратятся каждый от злого пути своего, и отменю я бедствие, которое думаю навести на них за их злые дела». То есть была еще возможность для отмены декрета, какой отмены гибели и несчастья людей. Иерусалим, изгнание все равно будет. Пророк Ирмияху никогда не призывал людей к раскаянию, чтобы отменить изгнание. Изгнание уже запечатано, оно будет. Пророк Ирмияху призывал царя открыть ворота, сдать Иерусалим, чтобы он не пострадал, чтобы сегодня у нас были бы не турецкие стены Иерусалима, а Иерусалима периода первого храма стены, чтобы у нас были видны. Кое-где у нас есть определенные места, где видны развалины периода первого храма. Это, несомненно, есть. Но чтобы город сохранился, чтобы храм сохранился первый, тот, в котором был царь Шломо, возле основания которого был царь Давид. В результате именно к этому призывал пророк Ирмияху. Но людям это, конечно, не нравилось. То есть пророк говорил, что все, к чему я вас призываю, только чтобы царь Циткияху, соответственно, этот царь Иоиаким, о котором идет речь, пошел бы в изгнание, возможно, сел бы в темницу. И было, когда закончил Ирмияху говорить все, что повелел Господь сказать всему народу, схватили его священники и пророки, и весь народ, сказав: «Ты должен умереть». Народу такое пророчество и такая концепция не понравилась. «Зачем ты пророчествовал именем Господа, говоря, дом этот будет подобен Шило, а город будет разрушен и станет безлюдным?» То есть, если вы будете так себя вести, то город будет разрушен. Раскаетесь, тогда город не будет разрушен, но изгнание будет в любом случае. «Истопился весь народ вокруг пророка Ирмияху в доме Господнем, и услышали сановники иудейские, и поднялись из дома царского в дом Господень, и сели при входе в новые ворота Господа». Новые ворота, восточные ворота, там, где Хидушей Тура, знание Торы, раскрывалось. Сели там судить пророка Ирмияху, и в результате его дядя, который был министром финансов во времена предыдущего царя Йошияху, в качестве адвоката, нашел прецеденты пророчеств, которые были о несчастьях и не исполнились, и юридически доказал, что ни в какой ситуации, если пророк говорит о несчастьях, и они не исполнились, он не является лжепророком, потому что по определению именно для этого пророк и говорит о том, чтобы люди исправились и изменили свои пути. Таким образом, Ахикам бен Шафан, дядя пророка Ирмияху, был его адвокатом и спас его от смерти, от обвинения в лжепророчестве. Кем был сын этого адвоката, кем был сын Ахикама? Гидалия бен Ахикам, пост Гидалии, соответственно, когда последняя искра еврейского присутствия на земле Израиля из-за греха вот этих самых сановников произошла, то тогда мы постимся пост Гидалии. 27 глава. «В начале царствования Иоиакима, сына Йошияху, царя иудейского, было сказано слово Ирмияху от Господа. Так сказал мне Господь: сделай себе ярмо и возложи их на шею свою». То есть пророк Ирмияху, еще кроме всего прочего, кроме гнилого пояса, и кроме пророчества о засухе, и кроме всего прочего, носил еще на себе ярмо в знак того, что надлежит подчиниться вавилонянам, что надо сохранить жизни людей, сохранить город, сохранить Иерусалимский храм. Он ходил в ярме, ну и все это людям не нравилось. Итак, главный урок. Эмунат Хахамим, даже когда ты видишь, что раввин поступает как-то очень странно, в ярме ходит, в гнилой одежде, то попытайся понять, что все это на самом деле имеет смысл. Пророк Ирмеяу пытался спасти еврейский народ в Иерусалиме. Он пророк Иерусалима, а его ученик или пророк, или сын, пророк Хескель, соответственно, находится уже в Вавилоне среди тех людей, которые вкусили вкус изгнания, поняли, что это не шутки, что такие пророчества исполняются, и пророка Хескеля, в отличие от пророка Ирмеяу, очень даже слушали, и он раскрывает в своем пророчестве мир ангелов, о чем мы будем говорить с вами на протяжении всего изучения книги пророка Хескеля, видение мира ангелов, которое дает человеку возможность прийти к истинному видению картины мира. Спасибо за внимание.